эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
И да, действительно, в эфире «Христианство. Трудные вопросы». На часах 13.01, а на календаре 6 августа. Как всегда, в студии Полина Иванкевич, и на ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, что вы можете присылать свои вопросы, которые вас интересуют, лично вас, и обязательно мы на них ответим. Вы можете присылать свои вопросы на наш сайт, также в через мобильное приложение звонить на телефон прямого эфира 8 800 333 1706, а также писать через Viber и WhatsApp +7 977 850 0996 и, конечно же, присылать свои комментарии под трансляциями ВКонтакте и Фейсбуке. Ну а начнем мы с вопросов с прошлых эфиров, пишет Вова. Иисус говорит: «Не судите и не обличайте». Не судите и не обличайте, и как не впасть в грех осуждения, но обличить во всей полноте?
Значит, прежде всего нужно смотреть, осуждение, оно относится к человеку в целом. Обличение относится к конкретным поступкам. То есть, когда мы человека в целом осудили, мы его уже не обличаем, потому что, когда человека обличают, ему стараются помочь. Обличить — это не значит высказать человеку, какой он гад. Обличить — это значит сказать, что вот это вот нехорошо, давай мы вот это как-нибудь исправим. То есть, когда, врач ставит диагноз, он обличает вот то, что было сокрыто от человека, то, что человек, может быть, от себя скрывал, врач, он раскрывает, как там дело обстоит. Он это делает не для того, чтобы этого человека уничтожить, не для того, чтобы его беспощадно разгромить и истребить. Он это делает для того, чтобы ему помочь, для того, чтобы этот человек принял помощь медицинскую, для того, чтобы он от своей болезни освободился. И обличение, оно имеет цель восстановления человека, восстановления отношений. И оно требует огромной осторожности, потому что очень часто бывает, я это наблюдал неоднократно, у человека за желанием обличать беззаконие у него стоит обычная гордость, обычное превозношение. Вот вы все там большие грешники, лицемеры, негодяи, а я вот пророк Илия. И так бывает, что у человека эта страсть к обличительству, она принимает очень такой болезненный, разрушительный характер. Когда он ни с кем не может наладить нормальных отношений, он ни в какой христианской общине не может прижиться, я это наблюдал, из-за того, что он там начинает всех обличать. И при этом он сам абсолютно не обличаем. То есть, когда ему говорят, что, друг, что-то с тобой не то, что-то ты со всеми собачишься, и какие-то у тебя проблемы. А он этого вот в упор не видит. Поэтому, если у вас есть желание обличать, если у вас есть такое рвение, вам хочется обличать, вы чувствуете такой подъем эмоциональный от того, что вы обличаете, тогда ни в коем случае не надо этого делать. Наоборот, если вы чувствуете себя очень неловко и тяжело, и трудно, и вы не знаете, как к этому подступиться, вот тогда, наверное, может быть, и стоит обличить.
Вопрос от Елены. Получается, и в отношении женщин есть закон: кто посмотрит на мужчин, тот прелюбодействует.
Вы знаете, не думаю, что это вот именно так, поскольку Библия, она исходит из той самой очевидной истины, что мужчина все-таки является активной стороной. Это прежде всего его ответственность. И, конечно же, Священное Писание возлагает ответственность прежде всего на мужчину.
Вопрос от Евгения. Как понять слова апостола Павла о том, что физическое упражнение малополезно? Разве может жить высокая чистая душа в теле алкоголика, наркомана или обжоры? Разве можно пестовать душу как автономную субстанцию?
Очевидно, там речь идет, там вообще речь не идет о наркомании и алкоголизме. Про алкоголизм апостол отзывается достаточно негативно. И апостол когда он говорит, физическое упражнение, телесное упражнение мало полезно, он имеет в виду в сравнении с благочестием. То есть не говорит, что физическое упражнение бесполезно, оно не нужно, мне надо заниматься. Нет, он говорит, оно мало полезно именно в сравнении с благочестием. То есть, конечно, нет ничего неправильного в том, чтобы заниматься спортом, поддерживать себя в здоровом состоянии. Это хорошее и правильное обращение с телом, которое нам Бог выдал. И это все нормально, но важнее именно все-таки благочестие. То есть он там что сравнивает? Он сравнивает жизнь христианина с тренировкой атлета, что атлеты проявляют огромные усилия для того, чтобы взять награду. Они там усердно тренируются, они добиваются результатов, они там сидят на диете, они воздерживаются от всего, они ложатся и встают по часам. Они отказываются от многого в своей жизни для того, чтобы получить вот этот тленный венец, то есть награду, которая все равно истлеет. А мы, как христиане, должны прилагать усилия для того, чтобы обрести венец нетленный.
Вопрос от Максима. Негры пошли от Хама, семиты от Сима, европейцы от Иофета, а азиаты и индейцы?
Ну, само соотнесение Сима, Хама, Иофета с современными нам народами или языковыми семьями, или расами, оно само по себе не имеет оснований в библейском тексте. Да, уже в средние века люди пытаются укоренить свои народы, укоренить как-то свои народы в библейской истории, и русские, как и европейские народы остальные, они себя производят от Иофета. Ну, что евреи потомки Сима, это в Библии видно. Но сама по себе Библия не дает нам оснований как-то ассоциировать те или иные там, потомков Сима, Хама и Иофета с теми или иными народами или расами.
Пишет нам из WhatsApp. Что вы думаете о книге Райта «Эволюция Бога»? Райт проводит идею, что образ Бога изменялся в угоду политическим течениям. Например, когда было сотрудничество с вавилонянами, Бог был мирен к их богам. Израильтяне также говорили: «Ваш Бог Кемуш, а наш Господь». А когда в плену они подумали, что их религия может умереть подобно другим, так как поверженный Бог равно смерти религии, они ловко выкрутились, придумав, что их Бог один. Идея очень претенциозная, сами коллеги-атеисты его критикуют, причем за то, что Райт не совсем уж атеист. А что вы скажете?
Значит, тут нужно различать две вещи. Менялось ли представление людей о Боге? Ну, конечно же, менялось, потому что не потому, что Бог менялся, а потому что люди меняются. И Бог в состоянии сделать то, что нужно для спасения людей вот на данном этапе. То есть это означает, что представления людей о Боге меняются, что на эти представления оказывает влияние там, взаимоотношения с другими народами. Ну, это уже более спорный вопрос. Нужно смотреть, в чем именно это влияние могло проявляться.
Вопрос от Анастасии. Недавно меня спросили, Господь создал Вселенную из ничего, но для создания Евы пришлось взять ребро у Адама. Почему Еву он не создал тем же способом, что и остальное? Я не нашлась, что ответить.
Потому что она взята от мужа, и это очень важно, чтобы подчеркнуть единство человеческого рода. Единство человеческого рода вообще, всех народов и рас, и также единство мужчин и женщин, которые имеют общее происхождение. Это важная такая богословская идея, потому что, ну, например, у греков, у язычников, там первая женщина — это Пандора, который ящик Пандоры. И она сотворена совершенно отдельно и сотворена при этом в наказание людям. То есть важно подчеркнуть именно единство человеческого рода, вот один из смыслов этого текста.
Напоминаю, что вы можете нам звонить на прямой эфир 8 800 333 1706, писать через мобильное приложение, а также звонить, писать под нашими трансляциями ВКонтакте и Фейсбуке, и, конечно же, писать через Вайбер и WhatsApp плюс 7 977 850 0996. А пока что у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, это Вячеслав. Сергей Львович, расскажите, о чем говорит апостол в послании к Коринфянам о крещении за мертвых? Спасибо.
Не знаю. Это очень загадочное место, которое в последующей истории церкви как-то не раскрывается, то есть мы не знаем, о чем он говорит в этом случае.
Вопрос от Елены. Куда попадали святые до того времени? А, куда попадали святые того времени после смерти, к примеру, Николай Мерликийский?
Ну, святые, они входят в рай, они входят в присутствие Господа, и это было и тогда, и это так сейчас.
Пишет Вова. Так как Сергей Львович утверждает, что источник всех сил есть Троица, то вопрос у меня. Где в Библии и особенно в послании евреям от апостола сказано за то, что евреи ошибаются? И где есть сообщение от апостолов с фразой «Внимание, мы, евреи, должны принять второго Бога»? Или хоть что-либо, что отлично от того Бога, которому они поклоняются и их отцы поклонялись? Да, в послании евреи сказано за первосвященника, за новый завет, но где за хоть что-то новое в природе или личностях, или сущностях, или еще хоть как о едином Боге иудеев. Спасибо.
Ну, смотрите, именно послание к евреям, оно отличается тем, что оно сразу и весьма настойчиво, весьма решительно провозглашает божество Иисуса Христа. То есть Сын Божий, о котором идет речь, о нем сказано: «Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царствия твоего», то есть назван Богом. И также сказано: «Вначале ты, Господи, основал землю, небеса — дело рук твоих». То есть Сын Божий назван Творцом всего мира, к Нему отнесены слова из Псалма, которые относятся именно к Богу. То есть мы видим, что Сын Божий назван прямым текстом Богом и Творцом. Там, и Ему поклоняются ангелы Божии. Дальше говорится, что как дети причастны плоти и крови, так и Он также воспринял оное. То есть говорится о том, что вот этот Сын Божий и Бог, Он стал человеком. То есть конкретно в послании к евреям там с самого начала весьма однозначно, весьма решительно провозглашается именно божество Иисуса Христа.
Вопрос нашего сайта. Насколько нерушимы заповеди? Допустимо ли нарушать их во благо другого человека, то есть не себя? Красть еду для голодающего, убивать во имя защиты жизни? Конечно, в ситуации, когда других возможностей помочь не имеется. Или правильнее считать, что лучше не совершить грех и дать людям самим решать свои проблемы?
Вы знаете, в принципе, возможна ситуация, когда, допустим, полицейский застрелит террориста, чтобы он там не взорвал бомбу, не убил 500 человек. Но в данном случае речь не идет о нарушении заповеди, речь идет о том, что он предотвращает смерть вот этих 500 человек. Но надо понимать, что это очень скользкая ситуация, потому что человек может очень легко сказать, что вот ситуация, когда ему именно хочется нарушить заповедь, это вот как раз та самая ситуация, когда это можно. Потому что люди очень гораздо выдумывать себе обходные пути к тому, чтобы как заповедь нарушить, при этом считать себя верным христианином. И в ситуации, когда нам кажется, что мы можем нарушить заповедь там, ради какого-то большего блага, нам это чаще всего именно кажется. И когда речь идет, скажем, о том, чтобы убить каких-то злодеев и спасти невинных людей, то в любом случае мы должны помнить о том, что это работа государства. Нам никто не давал таких полномочий. И вот когда у нас есть этот начальствующий с мечом, который должен как раз злодеев обуздывать, вот это его работа. Если ты не являешься таким начальствующим, у тебя нет возложенных законной властью обязанностей пресекать злодеев, то значит, это не твоя работа. Твоя работа, если ты становишься свидетелем какого-то беззакония, об этом звать в этом случае полицию.
Вопрос от Вовы. Что значит Господь Саваоф?
Бог воинств. Адонай Цебаот. То есть Бог ангельских воинств. Что Бог, Он окружен ангелами, как военачальник окружен воинами. В этом отношении Он назван Богом воинств.
Олег задает вопрос. А зачем патриарху Кириллу такая охрана, если есть Бог?
Затем, что Божий промысел в нашей жизни, он действует через других людей, и он действует в том числе через наше собственное благоразумие. И, знаете, есть мне один кальвинист рассказывал анекдот такой, что вот у них там у кальвинистов подчеркивается Божий промысел, что все предопределено, все случится, как там Бог, значит, предначертал. И вот где-то в Штатах в 18 веке, там какая-то такая колония еще британская, еще даже нет Соединенных Штатов, И там поселенец, этот кальвинист, идет, и у него за спиной ружье, его встречает человек там других богословских убеждений, и говорит: слушай, друг, а зачем тебе ружье? Ну как, ну ты знаешь, тут индейцы пошаливают, могут напасть. Послушай, ну ты же знаешь, что ты же сам проповедуешь каждое воскресенье, что человек не может умереть, пока не наступит предопределенный Богом час. А тот ему говорит: ну, ты знаешь, может быть, вот как раз на меня нападет индеец, час которого настал. То есть Божий промысел осуществляется, в том числе сохранение нашей жизни, оно осуществляется через нашу собственную деятельность, через деятельность других людей. Бог посылает мне насущный хлеб, не непосредственным чудесным образом мне на стол падают буханки, а я зарабатываю деньги, и я иду этот хлеб покупаю. И этот хлеб, тем не менее, мне посылает Бог. Бог обеспечивает мое безопасное хождение по улицам, но он это обеспечивает благодаря тому, что у нас на улицах вообще полиция сторожит, поддерживает порядок. И точно так же Бог обеспечивает безопасность патриарха Кирилла благодаря тому, что его охраняют. Охранять его все-таки нужно, потому что это значимая фигура, а у нас есть проблемы с терроризмом.
А сейчас мы уйдем на короткую паузу. В это время обязательно пишите, звоните нам, мы будем ждать.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Также вы можете, конечно же, нам писать через Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96, писать и звонить через мобильное приложение, а также писать через под трансляциями ВКонтакте и в Фейсбуке. Вопрос от Вовы. Что значит знак «Рыбка, звезда Давида, два треугольника, римский крест» и история его возникновения?
Возможно, я не очень уверен, о чем речь идет, но рыбка – это по-гречески ихтус, и ихтус – это аббревиатура «Иисус Христос, Сын Божий Спаситель». Вот, звезда Давида, не знаю, возможно, имеет с целью подчеркнуть преемство между Ветхим и Новым Заветами.
Также вопрос с сайта. Вопрос. Почему за того, о ком говорит пророк Малахии, 4 глава в 5 и 6 стихах, не может быть Уильям Бранхам? Спасибо.
Понимаете, почему это не может быть Остап Бендер, например? Для того, чтобы мы... Вопрос-то мы не можем ставить, а почему это не может быть он? Мы должны ставить вопрос, а почему это он? Почему? Какие у нас основания считать, что вот его притязания основательны на это?
Игорь спрашивает, просить мертвого, чтобы ему Бог перенаправил молитву, чтобы он, будучи спящим, будет молиться. Нет, просьба просить у живых нужна для нас самих. Это помогает нам понять, что мы единое целое. Спящим это не нужно.
Видите ли, насколько мы можем знать из Священного Писания, люди, которые окончили свой земной путь, они не являются спящими. Они как раз-таки достаточно активно и бодрственно себя ведут. Мы читаем в притче у богачей Лазаря, как Авраам вступает в беседу с этим осужденным богачом, и ему что-то говорит. Мы читаем в книге «Откровение Иоанна Богослова», как мученики, которые убиенные за Слово Божие, они там по снятию пятой печати, возопили голосом весьма великим: «Доколе, Владыка Святой Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». То есть о душах мучеников сообщается, что они там живы, и что они явно в сознании находятся. И они в курсе событий, которые происходят на земле. Они знают, что на земле еще злодеи продолжают злодействовать, церковь продолжает страдать, и они призывают Бога в молитве вмешаться. Ну и там сказано, и даны им одежды белые, и сказано им, чтобы они подождали, пока будет дополнено число мучеников. То есть мы видим, что тут явно души мучеников ничего не спят, они вполне сознательно обращаются к Богу с молитвой.
Пишет Женя. Как понимать слова Иова все одно, поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается. Земля отдана в руки нечестивых, лица судей ее он закрывает. Если не он, то кто же? И при этом Бог говорит об Иове, что он говорил о нем верно.
Это знак того, что, понимаете, Бог Библии, он положительно относится, когда люди с ним ругаются. Нам это может показаться необычным, но в Библии мы постоянно находим моменты, когда Иов или, скажем, Давид, они обращаются к Богу буквально с претензиями. Они говорят, где прежние милости твои, Боже, ты клялся Давиду истинную твоею. И это часть... Вера — это часть человеческого диалога с Богом. Я знаю, как бывают люди, которые пережили какую-то катастрофу в своей жизни. Ну вот, например, я как-то переписывался, была краткая у меня беседа в сети с женщиной, у которой дочь погибла в автокатастрофе, разбилась, умерла. И она после этого заявила, что Бога нет, и, значит, стала воинственной атеисткой. На самом деле, в этой же ситуации люди Ветхого Завета, они буквально ругались с Богом. И Бог это принимает, Бог к этому спокойно относится. И, конечно, можно сказать, что да, ты не понимаешь, что нужно было вот так в рамках божественного промысла, так оно должно было произойти, лучше с этим смириться. Но Бог понимает, Бог с глубоким состраданием и пониманием относится к людям, которые страдают и которые по этой причине ругаются на Бога и ворчат. То есть Иов — это пример праведного человека, который настаивает, который ругается, и он настаивает на праведности Бога. И который, да, он не понимает, но он предъявляет Богу претензии и как вам сказать, Бог знает, что это не, что это ситуация глубокого личного страдания. И в этой ситуации Бог спокойно относится, когда с ним ругаются. Есть разные вещи, понимаете? Бывает, когда там человек абсолютно благополучный, у которого все есть, который абсолютно не страдает, говорит, а я вот не буду верить в Бога, потому что дети в Африке голодают. Это одна ситуация. Когда человек лично испытывает глубокое страдание, он ругается с Богом, Бог к этому относится очень терпеливо.
Вопрос от Олега через наш сайт. Почему люди веками пытались создать всеобщую мировую религию, но никак не получалось это сделать?
Потому что истинная религия же вообще не создается. Она открывается Богом. Если цель религии — это восстановить наши отношения с Богом, то, конечно же, она не может быть создана. Мы не можем ее сами себе сделать. Истинная религия, ее должен открыть сам Бог. И вот, конечно, попытки человека с земли как-то добраться до Бога, они были обречены, они были невозможны. Но Бог нам открылся сам в лице Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, что в нем, то есть в Иисусе Христе, обитает вся полнота божества телесно. То есть мы, вот все поиски человечества религиозные, которые были, они завершились. Уже истина нам открыта во всей полноте. Эта истина есть Иисус Христос.
Напоминаю, что вы можете звонить нам на прямой эфир 8-800-333-1706, писать через Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96, писать под нашими трансляциями ВКонтакте и в Фейсбуке, и, конечно же, писать и звонить через мобильное приложение. Пока пишет Дмитрий, вы сказали, что супружеская любовь на еврейском языке — это неотступное милосердие, а Павел называет отношение Христа к церкви подобным супружеству. Значит, вера церкви не сводится к формальному признанию Иисуса своим искупителем. Также по святому Поликарпу Смирнскому суть всякой ереси в притворном сочувствии страданиям Господа. Итак, уповать на формальное признание Иисуса своим искупителем — ересь, а не вера.
Честно говоря, не очень понятно, что человек имел в виду, но первое, с чего начинается вера, это признание Иисуса тем, кто Он есть. Мы должны начать с того, чтобы довериться Его словам о себе, довериться Его свидетельству.
Спрашивает Иван, как побороть страх смерти?
Ну, прежде всего, надо положиться на обетование Бога и признать, что вот обетование вечной жизни, которое дает Бог, оно истинно, как бы независимо от нашего страха. Ну вот недавно я перечитывал историю Авраама, и мы читаем, как Авраам, он боится, что его убьют из-за Сары, что у него заберут Сару, его самого убьют, и поэтому он выдает Сару за свою сестру. И когда это читаешь, то, естественно, возникает мысль, ну, чего им бояться-то? У него же обетование дано, что будет у тебя еще там многочисленное потомство, то есть тебя точно сейчас не убьют. Это означало бы нарушение Божьего обетования. Но Авраам боится, и что ему Бог на это говорит? Бог ему не говорит, ну, раз ты такой боязливый, все, я с тобой больше не имею дела. Нет, Бог продолжает хранить верность, и Бог осуществляет свой завет в итоге. Поэтому испытываете вы страх перед смертью или не испытываете, если вы доверились Иисусу Христу, если вы принадлежите Ему, у вас есть вечная жизнь.
Вопрос от Миши. Зачем молиться Иисусу Христу и считать Его Богом? Ведь Бог — это любовь.
Не очень понятен смысл. Но я бы обратил внимание прежде всего на то, что таково свидетельство Иисуса Христа о себе. Иисус Христос нам открывается именно как Бог. Бог пришел в наш мир в лице Иисуса Христа. То есть, если мы хотим встретить Бога, мы Его встречаем в Иисусе Христе. И в Новом Завете мы находим и свидетельство о том, что Иисус Христос Бог, и пример молитвы Иисусу Христу.
Ну, у нас есть прямой звонок, и здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, Станислав. Да, у меня прямой звонок. Значит, Сергей Львович, ну вот в прошлый раз мы при рассмотрении вопроса о плагиате в Библии и его системном характере, значит, вот вы сформулировали два контртезиса со своей стороны. Вот один из них, ну, о приоритете Библии в изобретении монотеизма. И, по-вашему, это такой вот убийственный аргумент ее оригинальности. И вот какие вы пункты привели в своем доводе. Значит, что тут у нас? Значит, в отличие от соседних народов, с их многобожием Библия говорит об одном едином Боге. Затем переход к единобожию не вытекает из постепенного развития других религий, а является революционным. Затем Бог Яхве творит мир из ничего. Затем, что Он творит мир словом. И вы делаете вывод, таким образом, концепция библейского Бога уникальна и резко выделяется среди языческих религий. Так вот... Вот эти перечисленные пункты действительно являются системообразующими для библейской космогонической концепции. И в ее рамках Бог один и един. Но, однако, в Древнем Египте, как минимум за 1500 лет до Библии, уже существовали целых 4 египетских космогонии. И в рамках каждой из них, все, что вы называли, и многое другое, уже было сформулировано и единый Бог, один единый Бог, и творение мира Богом, и творение мира с помощью слова, и творение мира не из себя, а из ничего, и даже понятие об ипостасях там тоже было, ну и так далее. Таким образом, в Египте мы имеем монотеизм египетский, а в Библии его... Так, еврейская, так сказать, иудейская ксерокопия. И эта копия, она никаким приоритетом не обладает. И вот кто этого не видит, тот совершенно ничего не понимает в религоведении. Такие дела.
Ну, как вам сказать, я слушал лекции, в общем-то, религиоведов, в том числе светских, о том, как формировался библейский монотеизм, и, в общем-то, это мнение именно религиоведов светских о его уникальности.
Ну, а сейчас мы уйдем снова на короткую паузу, и обязательно пишите и звоните нам, мы будем ждать.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Также вы можете писать нам под нашими трансляциями в Фейсбуке и ВКонтакте, писать через Вайбер, WhatsApp, +7 977 850 0996, и звонить и писать через мобильное приложение, а также через сайт. Вопрос от Сергея. Я пишу рассказы о верующих людях. Как вы считаете, можно ли использовать такой прием, как клиническая смерть, то есть, что главный герой 100% уверен в существовании Бога и поэтому проповедует, или лучше и правильнее представить его как человека, в жизни которого были чудеса поскромнее, но не менее убедительнее, как, например, у меня?
Как литературный прием, я думаю, это вполне допустимо.
Вопрос от Алекса. Почему христианство – авраамическая религия?
Потому что вообще три есть авраамические религии. Иудаизм, христианство и ислам называются авраамическими, потому что центральное, ну, скажем так, одно из центральных мест в них занимает фигура Авраама, отца веры. Это один из наиболее выдающихся персонажей Ветхого Завета, который поверил Богу, который установил с Богом личные отношения. Это первый, кто является примером монотеистической веры, поскольку у язычников могло было быть представление о Боге, сотворившем небо и землю, но это Бог, с которым нет конкретных личных отношений. То есть Бог, который существует как бы за кадром. Но примерно так же, как если у нас какие-то есть дела с государством, мы их ведем не с президентом, мы их ведем с местными чиновниками. Вот точно так же, если у тебя какие-то есть запросы к духовному миру, ты обращаешься к каким-то местным таким божествам, а Бог Верховный, он где-то так далеко очень за кадром. Он не имеет никакого реального отношения к жизни. И вот Авраам — это человек, которому воззвал вот этот Всевышний Бог и который обрел отношение с вот этим Всевышним Богом. То есть в этом отношении Авраам является отцом веры. И поэтому христианство, иудаизм и ислам, то есть три монотеистические религии, они называются авраамическими.
Вопрос с сайта. Как понять, можно ли жить с человеком всю оставшуюся жизнь, если по христианским заветам нельзя жить с ним до женитьбы?
Еще раз вопрос. Как?
Как понять, можно ли жить с человеком всю оставшуюся жизнь, если по христианским заветам нельзя жить с ним до женитьбы? Я полагаю, что...
Понятно. Вы знаете, можно с ним общаться, конечно. Можно с ним какое-то проводить время. Нельзя вступать в телесную близость. И понимаете, в чем дело? Прежде всего, нужно, чтобы вы были человеком, с которым можно прожить всю жизнь, и человеком, который намерен прожить всю жизнь. Потому что, понимаете, в чем проблема? Через год, через два, через три, через 10 лет брака люди могут решить, что «ах, мы друг другу не подходим». Или кто-то один из них решает, что не подходит. И тут проблема не в том, подошли, не подошли. Не так, как ключ к замку подходит или не подходит. А в том, есть ли у людей намерение посвятить друг другу свою жизнь. Если есть, то неизбежно возникающие трения будут преодолеваться. Такого, знаете, какого-то идеального соответствия не бывает. Всегда есть какие-то трения, всегда есть какие-то непонятки, всегда есть какие-то недоразумения, всегда есть какие-то конфликты. И нужно исходить из того, что мы заключаем брак навсегда, мы намерены их преодолевать. Так бывает, что супруги друг друга глубоко разочаровывают. Так бывает, что они чувствуют себя недовольными. И либо люди работают над своим браком, либо люди работают над своими отношениями, либо люди считают, что можно найти кого-то получше. И вот когда люди считают, что можно жить с человеком, а там посмотрим, это, к сожалению, ситуация, которая проецируется и дальше на брак. И брак после этого может тоже развалиться, потому что, ну вот хорошо, вот за эти 4 года, допустим, выяснилось, что, ну, не подошел. Брак уже заключен, но ничего, можно обратно его расторгнуть.
Задает вопрос Анастасия. Нормально ли просто разговаривать с Богом, не молиться ему, а почти что беседовать?
Нормально. Это форма молитвы, и молитва, она может в разных формах проявляться. Нет ничего плохого, если вы просто хотите говорить с Богом.
Пишет Дмитрий. Опять же, если Поликарп Смирский пишет «суть всякой ереси в притворном сочувствии и страданиям Господа», значит, чувства и сочувствия очень важны для веры, в отличие от вашего мнения?
Вы знаете, чувства, они лежат несколько в другой плоскости, понимаете? У человека может быть огромные там, религиозные чувства у человека могут быть чрезвычайно бурные, и при этом он может не быть верующим. Или человек может быть верующим и не иметь при этом каких-то бурных религиозных чувств. Это вопрос личности человека, вопрос личного темперамента, вопрос конкретного пути, которым его Господь ведет. Поэтому бывает так, что человек глубоко эмоционален, вот он прямо зайдет в церковь, припадет к иконе, там, обольется слезами, у него там чрезвычайно бурные религиозные переживания, при этом он вообще в своей жизни, он, какие еще заповеди? Он даже будет очень удивляться и обижаться. А бывает так, что человек, ну, нет у него каких-то бурных религиозных чувств. Он просто принял в своей жизни решение довериться и покориться Богу и жить по его заповедям. И поэтому ориентироваться на чувства тут было бы опасно, потому что чувства, они проходят, знаете, бывает так, что человек пришел в церковь, ему там улыбнулись, ему там понравилось, все очень хорошо, все красиво. Потом через какое-то время стало выясняться, что люди разные, там возникают какие-то трения, какие-то непонятки, какие-то конфликты, какие-то непонимания друг к другу. И у него, бах, настроение испортилось. И он, значит, убежал, сказал, все, больше не верю я в этого вашего Христа. И любое здание, которое строится на фундаменте каких-то чувств, оно очень слабое, оно очень хлипкое, оно рухнуть может. Поэтому нужно все-таки принять решение, что чувство там не чувство, а я вот присягну Христу, я буду хранить ему верность, как говорит Татьяна, по-моему, в Евгении Онегине, но я другому отдана, буду век ему верна. То есть там она не ставит даже вопрос о чувствах, она ставит вопрос о том, что она честная женщина, вот кому она обещала свою брачную верность, вот она с ним и будет.
Напоминаю, что вы можете писать нам под нашими трансляциями, потому что здесь очень-очень пусто, меня это очень много расстраивает. И, конечно же, звонить на прямой эфир 8-800-333-1706, также писать и звонить через Viber, WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96. Пишет Владимир. Экклесиология не самая ли решенная богословская проблема в православии, в котором теория и практика испытывают противоречия, например, о единстве церкви? Видимо, его нет, а в теории исповедуются.
Вы знаете, вообще говоря, экклезиология — это, как вам сказать, тут в чем проблема? Церкви надо как-то жить. Церкви надо как-то определять свои границы, в частности. Церкви нужно как-то определять свои отношения с другими сообществами. Но это не значит, что мы знаем точно Божью тайну, что мы точно знаем, там, кого Христос в конечном итоге признает своим. Это просто значит, что мы должны как-то определяться, мы должны из чего-то исходить в нашей практической жизни.
Вопрос от Оли. Мне кажется, его, конечно, стоило переслать в 100 вопросов атеиста, но мне он очень понравился. Бога выдумали люди, которые не верят в себя и этим комментируют свою неуверенность.
Да как вам сказать... В чем слабость апелляции к психологии? Ну, смотрите, можно сказать, там, врачей выдумали, врачам доверяются люди, которые не верят в себя. Ну, наверное, я вот не верю в то, что я сам могу справиться с своими болезнями, и я по этому поводу обращаюсь к специалистам. И что, это плохо? Вы так говорите, будто, как в интернетах говорят, там, вы так говорите, будто это что-то плохое. Ну, да. Если я сам не могу решить проблему, я в своей обычной мирской жизни обращаюсь к специалисту. Если я не могу решить проблему своего предназначения, цели и смысла своей жизни, там, своего вечного спасения сам, естественно, я обращаюсь к Богу. И а что же в этом плохого?
Вопрос с нашего сайта. Слышала, что в критические дни некоторые христианки не ходят в церковь. Это как-то оскверняет место, куда они пришли молиться?
Вы знаете, в Ветхом Завете предписано, что никакая женщина, имеющая истечение крови из тела, да и мужчина тоже, никто, имеющий истечение крови из тела, не может участвовать в общественных богослужениях. Это правило в средние века закрепилось в церкви из-за соображений больше гигиенических. Вот тогда не было многих полезных приспособлений, и ситуация была несколько другой. Вот, более того, поскольку обычно в это время женщина плохо себя чувствует, она освобождалась от обязанности посещать церковь. Сейчас, я знаю, есть благочестивые женщины, которые следуют этому правилу, есть те, кто полагают, что оно уже, оно не носило вот такого вечного характера, оно было просто связано с условиями эпохи.
Вопрос по трансляции в Фейсбуке от Юрия. Сергей Львович, кто такие серафимы и херувимы?
Это ангелы. Ангелы, которые предстоят пред Богом. Например, у Исаии упоминаются серафимы, которые предстоят пред Богом и воспевают славу Божию. «Кадош, кадош, кадош, Адонай Цебаут». «Свят, свят, свят Господь, Бог Саваоф». «Полна небо и земля славы Его». То есть это ангелы такие.
Вопрос с нашего сайта. Боль, кровь и ложь – непременные атрибуты любой религии или есть чистые религии, у которых руки еще не испачканы?
Вы знаете, боль, кровь и ложь – это атрибуты любой большой группы людей. Вот любую группу людей, которую мы там можем взять, любую, не знаю, там, боль, кровь и ложь – это атрибуты биологов, например. Мы можем накопать в истории примеры того, как биологи лгали. Примеры того, как биология использовалась для оправдания несомненных преступлений. Ну, например, Рудольф Гесс говорил, что национал-социализм — это прикладная биология. Мы можем там вспомнить евгенику, например, там, или социал-дарвинизм. А физики так вообще изобрели атомную бомбу. Потом еще после этого еще имеют наглость детишек учить в школе физики. Вот, поэтому любая группа людей, которую мы выделим, любых убеждений, имеет, мы всегда выделим среди этой группы каких-то злодеев, и мы всегда в истории этой группы выделим какие-то злодейства. Это не особенность именно религии, это особенность нашего падшего мира. И в этом падшем мире, если вы создадите там самую чистую религию, то очень скоро она станет нечистой. Но это, знаете, это попытки такие делались неоднократно. Вот когда была реформация, и после возникали попытки создать вот такое чистое христианство, в котором не будет грешников, и очень скоро оказывалось, что как только община чистых она достигает какого-то размера, очень скоро там оказывается, что там такие же вылезают хвосты и рога, что и у всех остальных. То есть это не особенность религии, это особенность падшего человеческого рода.
Задает вопрос Александр. Почему у католиков есть обычай молиться перед едой, а у православных нет? По крайней мере, я не видел ни одной русской семьи, у которой было бы это обязательным пунктом в распорядке дня.
Вы знаете, у православных есть такой обычай, и православные молятся перед едой. По крайней мере, должны. То есть, конечно, есть разный уровень благочестия, но молиться перед едой – это для любого христианина, это что-то самоочевидное.
Пишет нам Евгения, есть ли у вас пример духовного и нравственного различия атеиста и христианина? Далеко не все атеисты плохие люди, и, мне кажется, не все христиане хорошие и праведные.
Так, понимаете, от нас совершенно не требуется верить в то, что атеисты плохие люди. И мы, когда читаем Священное Писание, там есть примеры людей, которые не принадлежат к Божьему народу, и которых, тем не менее, Бог хвалит. Ну, там, в Ветхом Завете, там, повивальные бабки, Шуа и Фуа, которые, судя по именам, они египтянки, и они саботируют приказ фараона об убийстве еврейских мальчиков. Им говорится, что Бог умножал домы их, то есть там Бог их как-то за это благословлял. Или мы можем вспомнить человеколюбивого сотника Юлия, который хорошо поступал с апостолом Павлом. Или вот Павла и его спутников выкинуло кораблекрушением на остров Крит, и говорится о том, что островитяне оказали им немалое человеколюбие, хотя они точно были не христиане. Это первые христиане, которых они встретили, это как раз апостол Павел. То есть, конечно же, люди, которые не принадлежат к Божьему народу, могут быть нравственными людьми, могут совершать добрые дела, И сознание нравственного закона – это не признак принадлежности к церкви, это признак принадлежности к человеческому роду. Поэтому нужно понимать, что мы ни в коем случае не говорим, что неверующий человек – это человек, который хуже нас. Нет. Речь идет о том, что мы все грешники, мы все нуждаемся в спасении. Христианин – это человек, который находится на ковчеге спасения, который находится внутри. Самый замечательный атеист – он находится снаружи. И, как вам сказать, один из образов, который использует Священное Писание, это образ званых на пир, когда царь устраивает пир для своего сына, и он созывает гостей, и часть гостей отказывается. Причем отказывается довольно вежливо. Там, ну, ты извини, у нас важные дела. И он говорит, ну, они не вкусят моего ужина. И они его не вкусят не потому, что они плохие люди, там, не говорится, что они плохие. Они его не вкусят, потому что они отказались прийти. Вот для того, чтобы войти в жизнь вечную и блаженную, для которой мы созданы, важно не быть там, не просто быть добропорядочным гражданином, это само собой, это разумеется, это необходимо. Важно отозваться на этот Божий призыв и войти. А то, что атеист может быть добропорядочным человеком, хорошим гражданином, там, заботливым семьянином и так далее, это сколько угодно, мы ни в коем случае не говорим о том, что все атеисты плохие.
Пишет Вадим, можно сказать, что я живу в присутствии Божьем, если я ощущаю его возле себя, и прошу понять, это правильно в том смысле, что мне не бывает одиноко, я вижу Бога в обстоятельствах, я получил утешение в сложной ситуации, когда неверующий или маловерующий человек точно бы уныл.
Ну, конечно, конечно. Бог всегда с нами пребывает, переживаем мы это или нет. То есть человек может войти в уныние и считать, что Бог как-то его оставил, но это на самом деле никогда не так. Бог всегда пребывает с нами.
Задает вопрос Владимир. Убежден, что финал жизни Пушкина лучше послужит проповеди Христа, если придерживаться рамок научной пушкинистики, а не голливудской обывательской версии. Как ложь может служить Христу?
Нет, ну она не может служить Христу, конечно, и я даже не очень понимаю, о чем, собственно, идет речь. Увы, Александр Сергеевич был убит на дуэли, что трудно назвать благочестивой кончиной. Конечно, между тем вот моментом, когда он получил смертельную рану и смертью, прошло какое-то время, вполне вероятно, мы знаем, ну, насколько есть свидетельство, что он все же покаялся, и будем надеяться, что в итоге спасся.
Как получается, что одни люди становятся христианами, а другие нет? Если это Бог так решает, то это несправедливо. Получается, одних людей он награждает, а других обделяет. Ну, а если предположить, что христианином человек становится по личному выбору, то тоже получается, что Бог не досмотрел. Ведь в таком случае выходит, что любящий Бог позволяет людям добровольно идти в ад и не пытается даже их остановить.
Знаете, Бог пытается остановить, сколько раз хотел собрать я вас, как птица, собирая гнездо, птенцов под крылья, но вы не захотели. Или как Христос говорит в другом месте, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. То есть проблема погибающего человека не в том, что его Бог не хочет спасать, в том, что этот человек не дает себя спасти, в том, что он уперся против благодати Божией. То есть все люди, которые будут спасены в итоге, они будут спасены только исключительно по божественной благодати. Те люди, которые погибнут в итоге, погибнут только исключительно по своему собственному упорному противлению.
Ну, а на сегодня у нас все. Конечно же, все вопросы, которые вы прислали, и мы не успели разобрать, разберем на следующих эфирах. Ну, а на сегодня до свидания.
До свидания. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.